Радиостанция «Эхо Петербурга» представляет программу «Особое мнение».
11:07 на часах в студии «Эхо». У микрофона Александра Петровская. Свое особое мнение высказывает политолог Михаил Корягин. Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я напоминаю, средства связи, смс-портал +7 931 291 58 00, а также YouTube-трансляция на каналах Москвы СПб. Можно смотреть, слушать, комментировать и задавать свои вопросы Михаилу. Ну что, для политолога огромное количество вопросов. Вчера состоялось несколько судов в Москве по так называемому московскому делу. И, ну, разные результаты, совершенно разные. Я думаю, что отдельно поговорим. Хочется начать с Егора Жукова, студента Высшей школы экономики, потому как вы имеете к Высшей школе экономики отношение. И вопрос... Даже не знаю, как сформулировать. Знаете, я первый раз в таком тупике. С одной стороны, домашний арест вместо СИЗО. Кажется, что в данном случае кажется, что это уже хорошо. С другой стороны, вместо предыдущей статьи по массовым беспорядкам, теперь статья по экстремизму за его ролики в Ютубе. Не знаю, как это характеризовать. С какой положительной или отрицательной точки зрения?
Ну... Надо, наверное, дать сначала оценку, что это все-таки положительное явление. То есть, как минимум, человек, как вы отметили, уже не в СИЗО, а дома. И статья все-таки более мягкая. Вот. Второе, мне кажется, что это такой длинный, неприятный, но все-таки этап отступления, потому что московское дело развалилось. Но власти очень сложно признать, что все было зря, что все было на пустом месте создано. И такая переквалификация – это такая попытка отступления медленного, муторного. Сейчас будут проверять его ролики, будут всевозможные комиссии, апелляции и так далее. Но все-таки сохраняется, как мне кажется, надежда на то, что в итоге все это заглохнет.
Что касается поддержки, как вам кажется, у Егора Жукова была особенно большая поддержка со стороны студентов, и в том числе преподавателей Высшей школы экономики, и письма всевозможные были. В Петербурге, кстати, почему-то меньше эта поддержка была.
Но это не совсем так. Как бы вы правы, что в Москве это намного более активно. Ну, во-первых, там у него друзья, коллеги, товарищи, которые пикеты организовывали. Во-вторых, Косомара очень сильно зацепилась, это проректор Высшей школы экономики, за этот кейс. Потому что, ну, грубо говоря, такое дело чести, да. Во-первых, она в выборах участвует, и было очень много обвинений в ее адрес. А во-вторых, это все-таки студент Высшей школы экономики, ее подопечная, она у него пары вела, преподавала. Поэтому это такая очень... личная история, как мне кажется. Плюс ко всему, преподаватели Высшей школы экономики Московского кампуса письма создавали, подписывали. И надо отметить, что питерские преподаватели точно так же подписывали эти письма публичные. И в соцсетях активно питерские политологи тоже поддерживали Егора Жукова.
Сыграл какую-то роль эта общественная поддержка, общественная кампания, на ваш взгляд?
Я думаю, конечно. Мы можем, у нас до этого были кейсы, как общественное давление влияло на ход следствия. Ну, самый такой яркий пример – это Иван Голунов. Мне кажется, что если бы не было этой общественной кампании, то никто бы не смог ничего договориться, отбить и так далее.
Я просто сегодня читаю газету «Ведомости», здесь на первой полосе как раз об итогах этих судов, которые вчера прошли, и здесь комментарий одного из политологов, который размышляет, как механизм откручивался назад. Знаете, здесь, ну, ни слова про общественное движение не сказано. Вот интересно, насколько действительно эти решения, принимающиеся где-то там внутри, причем мы даже не знаем, в какой части этой системы, обращают внимание на то, что люди выходят.
Нет, конечно, обращают внимание, понимаете? Если люди протестуют и выходят на улицы, то у людей в кабинетах и в коридорах власти у них сужается пространство для маневра. То есть, если, опять же, вспомните этот кейс Голунова, мы помним, что там Венедиктов, Симонян ходили по мэрии, там, еще в администрации президента и пытались просить и так далее. Но вот представьте, да, у них аргументы намного, получается, более весомые. Они говорят, вот смотрите, видите, что на улице происходит, давайте как-то решать эту ситуацию. А если нет никакого общественного противодействия, то у них нет никаких аргументов.
Кстати, что касается вот этого общественного противодействия, акция 31 августа, многие говорят, да вот уже пошла на нет, людей там было мало и так далее, и так далее. Если сравнить с тем, как протест начинался и нарастал в конце июля, то кажется, что он сошел на нет. Как вы считаете, какой?
Ну, вообще, это нормальная история, это было достаточно прогнозируемо и ожидаемо. Если вы каждые выходные требуете от людей выходить на улицу, то рано или поздно они устанут. Потому что не очень было понятно, на что надеялась оппозиция, когда она такой темп взяла. Потому что, мне кажется, надо было сделать так, чтобы пик этой активности пришелся как раз-таки на 8 сентября. А он, как мы видим, 10 августа случился, вот выпустили все пар, И, собственно говоря, действительно, там пару тысяч человек 31 августа было. Однако говорит о том, что все противоречия сняты, и протестный потенциал у нас резко снизился. Мне кажется, неправильно. И это такая, знаете, опасная такая ситуация, пороховая бочка. Если поднести какие-то такие воспламеняющиеся объекты к ней, например, фальсификация на выборах, она снова может сильно вспыхнуть.
Ну, а фальсификации-то и, наверное, не будет там, в принципе. Ну,
это такой большой вопрос. Потому что в некоторых регионах действительно ситуация неопределенная, там непонятно. То есть вот где-то около 50% должен набирать кандидат власти. Собственно говоря, Питер входит в это число. И вот здесь непонятно, как поведет себя власть. Потому что если вот будет видно, что второй тур намечается, вполне возможно, у кого-то могут сдать нервы и начаться такой приморский сценарий прошлого года.
Ну, подождите, а откуда второй тур? Владимир Владимирович Бортко ушел, при том, что ну, были, скажем так, предпосылки к тому, чтобы он был кандидатом номер два, как минимум, да, и выходил во второй тур. Ну, то есть сейчас кажется, что все довольно понятно, нет?
С одной стороны, да. То есть то, что Бортко ушел, это очень сильно бьет по протестному голосованию, как таковому вообще. Однако есть такая особенность у протестного голосования, что у него нету явных, так сказать, кандидатов. У него есть явные противники. То есть люди, когда идут и голосуют против, они голосуют не за кого-то, а против кого-то, против Беглова. Соответственно, если протест действительно есть, и ну, то, что нормальной социологии сейчас нету, и протестное голосование будет действительно активным, то там уже не важно, кто будет Бортко, другой кандидат. То есть главное создать второй тур, чтобы Беглов набрал меньше 50% в первом туре. А дальше уже все те, кто против Беглова, будут голосовать за того кандидата, который вышел во второй тур.
Ну, давайте к этому вернемся чуть попозже. Мы с вами начали с судов. Давайте с ними и закончим, потому как поговорили мы с вами про Егора Жукова. Вы оценили это скорее как событие со знаком плюс, если вообще можно здесь ставить какие-то знаки.
Да, это есть такая история, что в России условный срок считается победой и хорошим исходом для подсудимого. Вот. Это та реальность, в которой мы сейчас находимся.
Да, поэтому попытаться выбрать, что лучше, какая статья и где там больше срок, это, наверное, вообще наибольшее зло. Поэтому давайте поговорим еще о других делах, и там есть реальные сроки, причем, в общем, такие тоже существенные. 2 года для Ивана Подкопаева и для Данила Беглеца, и 3 года для Ивана Подкопаева. Реальные сроки. Суд прошел быстро, потому как они признали свою вину. Это применение насилия в отношении представителей власти, туда им меняется, и остальная часть, да, фигурантов московского дела была отпущена, и еще вчера суд по блогеру Владиславу Синице, который получил 5 лет колонии за твит.
Да, 5 лет колонии за твит — это что-то уже за грань добра и зла, я вчера тоже когда читал. Конечно, твит глупый, ну, если так объективно, это просто глупость. Но давать 5 лет за глупость — это немножко за рамками. Там еще были такие новости параллельно, что за более тяжкие преступления вчера кого-то осудили меньше, чем на 5 лет, я, если честно, не помню. Но они очень сильно контрастируют с этой историей. Те люди, которые применяли силу в отношении полицейских, они там особый порядок выбрали, поэтому им там ниже низшего, по-моему, даже дали. Ну, очень странная тоже история. Зачем там, если я правильно понимаю, видел видеозаписи, и вроде как действительно доказано, что это они, не очень понятно, зачем было распылять газ, ну, зачем провоцировать. Понятное дело, что власть за любые такие моменты будет цепляться, и я уверен, что там на федеральных телеканалах потом эти отрывки крутили. Ну, то есть, я помню эти подборки там по «России-1», когда там
баррикады,
да,
газ
собрали,
и так далее.
Да, собрали самое-самое, да, такое негативное, и выставили, что это все так и было. Все применяли силу и так далее. Вот. Но то, что, конечно, 4 человека отпущено по... И вообще дело о массовых беспорядках рассыпалось, это все-таки позитивное такое, мне кажется, тоже явление, потому что власть в этих условиях могла, так сказать, выбрать «идем до конца» стратегию. Вот. Я рад, что все-таки этого не произошло.
Ну, а в целом, то, что вот те суды, которые вчера состоялись по событиям этого лета, о чем говорит?
Ой, очень сложно, потому что когда были акции 27 июля, потому что 3 августа было ощущение, что силовики продавили свой сценарий, что все будут давить до конца, и у этой, так сказать, машины возмездия обратной передачи, задней передачи нет. А вчера все-таки мы увидели такой небольшой откат. Это не какая-то там победа, это не окончательное решение, окончательный ответ на все вопросы, потому что мы понимаем, что есть еще незакрытые дела, есть вот этот приговор 5 лет за твит, мне кажется, это тоже какая-то очень странная история. Поэтому дела эти все будут продолжаться, мне кажется, но все-таки это такой небольшой шаг назад для власти.
Ну, это говорит о том, что власть поняла, что есть у гражданского общества некая сила. Это говорит о том, что власть готова идти на компромиссы, и это, скажем, такая оттепель, как у нас любят ее называть. Нет. Что это значит в целом? Сдалась или просто готова к разговору?
Ну, о каких-то, знаете, таких характерных поворотах, мне кажется, рано еще говорить. Это просто такое ситуативное отступление. Это не смена тактики, не смена стратегии. И если, скажем, завтра, да, выйдут люди опять на массовую несанкционированную акцию там, у мэрии, или а давайте, там вот Навальный, например, говорил, давайте такую смелую акцию на Манежной проведем. Вот что он под смелой акцией, не очень понятно подразумевал. Но вот если люди выйдут на такую смелую акцию на Манежной площади, мне кажется, там силовики опять скажут, мы же вам говорили, что же вы их приотпустили.
А вот эта история с тем, что прокуратура просила лишить родительских прав людей, которые оказались на акции с детьми.
Это, ну, я не знаю, как прокомментировать такой абсолютный бред? Ну, то есть, опять же, ну, если вот я сам родитель, я бы вряд ли пошел со своим ребенком на акцию протеста, потому что я все-таки понимаю, что там может всякое произойти. Но это, опять же, это, ну, можно оценить это как глупость, я не знаю, необдуманный поступок, еще что-то.
Ну, так же, как футбольный матч. Вы, наверное, на футбольный матч бы ребенка не потащили маленького.
Да, опять же, смотря какой футбольный матч и так далее. Но это просто как-то... Это опасно, да? Можно это расценить. Но говорить о том, что они там безответственные родители, ребенок там... Ребенку будет лучше в детдоме, да, и так далее. Ну, это абсолютно бред, мне кажется. Ну вот, и вообще, если посмотреть на то, какой общественный резонанс вызвало вот это вообще дело и обвинение родителей, там, если смотреть, даже прокремлевские, провластные комментаторы, тот же самый Владимир Соловьев, Симонян, они говорили о том, что, ну, как бы это уже чересчур. То есть, если даже они говорят, что это чересчур, ну, это... Такое.
Так если все говорят, что это чересчур, если в итоге суд встал, ну, хотя я тоже не знаю, как это окончательно воспринимать на сторону родителей или просто не до конца поддержал позицию прокуратуры, потому как там все-таки предупреждение или какое-то такое, что-то вот в таком...
В наших условиях это суд встал на сторону родителей.
Ага, хорошо, ладно. То зачем все это было затевать?
Ну, понимаете, там есть разные интересы, разные люди, потому что некоторые воспринимают все эти истории как попытку заработать себе личные очки. То есть, а давайте вот мы там посадим Егора Жукова. Я думаю, это же принимается все конкретными людьми, да, которые хотят добиться от тех или иных точек напряжения, бенефитов для себя. Вот. И то есть в самой прокуратуре такие, ну, смотрите, видите видео, давайте вот мы выслужимся именно таким образом, обострим здесь. Ну, то есть я не думаю, что это принималось, знаете, в самых высоких коридорах власти и в администрации президента. А давайте мы отнимем ребенка у родителей, и все такие... довольно согласились. Это, я думаю, это не так.
Что касается еще итогов этого протестного лета, очень много разговоров было о том, что вот, происходит некая такая смена, изменение сознания гражданского общества. Об этом говорили в июле на подъеме этих самых протестов. В итоге вот мы получили вчера данные опроса Левада-центра, да, и все на них посмотрели, и там 30% считают, что в стране вполне возможны протестные выступления с политическими требованиями, и 20% сказали, что готовы лично участвовать в таких акциях. Мне кажется, что эти цифры примерно всегда одинаковые. То есть здесь никаких изменений, трансформации не происходит. В общем, все как было, так и осталось.
Ну, действительно, данные не поменялись по протестам. А потенциал единственного, мне там заинтересовали другие цифры. Там 23% поддерживают акции протеста в Москве, 25% не поддерживают. И, что интересно, практически половина нейтральна. Они сказали, что им все равно, либо же не интересуются. Но вот это очень важно, потому что это значит, что у нас существует такая большая неопределенность. То есть у нас поровну противников и значит, тех, кто поддерживает протесты. И вот 50% тех, кто может качнуться и в ту, и в другую сторону.
Могут ли они качнуться? Или это говорит о том, что им действительно просто не до московских протестов? Затопило дома, горят леса, и вообще огромное количество своих проблем, далеких от Москвы, с ее протестами.
Ну, это понятно, но московские протесты — это же не просто про Москву. Понятное дело, что это в первую очередь про выборы в МГД, но это вообще про политические права. То есть и оппозиция на самом-то деле пытается расширить эту повестку протеста, но у нее, к сожалению, пока плохо получается. Если вы помните, там 10 августа Волков же с ВБК проводили всероссийскую акцию. Там в некоторых городах там по 100, по 150 человек собралось. Но проблема-то в том, что они повестку не расширили. То есть очень глупо человеку из Иркутска выходить за допуск кандидатов в Московскую городскую думу. Зачем? Человеку из Волгограда. В Иркутске там леса горят, в Иркутской области. А он будет про оппозицию несенных кандидатов. Надо расширять как-то, находить локальные точки напряжения в каждом регионе. То есть там, скажем, ШС, скажем, опять же, те же самые пожары. Им нужно находить вот эти самые точки напряженности, которые находят отклик в регионах. Но пока этого, к сожалению, не происходит.
Еще что касается выборов, умное голосование Навального, очень много споров вокруг, там предложены списки Навальным вчера, а также свои списки есть у Дмитрия Гудкова, у Михаила Ходорковского. Это история, это же просто про личные какие-то там политические амбиции или это реальные политические стратегии, как вам кажется?
Не, ну стратегия здесь и сейчас, то есть мы видим, что у Навального она такая ситуативная, в 17-18 году у него был бойкот, теперь он говорит, что бойкот — это глупо и неправильно. Все, кто к нему призывает, это предатели.
А как вот эта смена происходит? То есть, ну, поменялась ситуация, как он объясняет смену своих настроений?
Ну, ситуативная стратегия. То есть тогда Путина невозможно было победить. То есть, ну, никак невозможно было сделать так, чтобы Путин там проиграл. Соответственно, зачем идти на эти выборы? Сейчас есть в ряде случаев варианты победы оппозиционных кандидатов, поэтому вот ситуативно выгодно, значит, умное голосование. Там с умным голосованием, в общем, лично моя такая претензия и непонимание. Я-то надеялся, что умное голосование, в принципе, интересная такая электоральная стратегия, если бы там было, знаете, обоснование. То есть нам обещали, что в ноябре 2018 года, когда стартовал проект, что мы проведем исследование, что мы выберем самого лучшего, самого оптимального. То есть будет некое обоснование, почему выбрали того или иного кандидата. И что мы видим? Нам просто выкатили списки без каких-либо обоснований. Почему он? Вот мне, например, очень непонятно, почему там в 30-м, по-моему, округе Москвы они поддержали коммуниста Жуковского вместо Ньюмана, по-моему, да, так фамилия, либерала. Почему? То есть они говорят, Жуковский сильнее. Ну, а где он сильнее? Вот вы что, вы сделали этот вывод на основании чего? Или там отличные такие аргументации, что ну, вот в 14-м году на прошлых выборах этот коммунист занял второе место. Только, извините, 5 лет прошло. Какой у него сейчас там рейтинг? Что происходит? Этого ничего нет. Я проверил там в Питере по муниципалитетам тоже. Я на Большевиках живу. Кого мне предлагают? Мне предлагают выбрать с «Справедливой России» кандидатов. Почему они? Я их вообще не знаю. То есть вот это... Идея-то интересная, а вот реализация достаточно странная.
Ну, Навальный там объяснял, что у него целый огромный штаб, и люди анализируют как раз прошлый опыт и так далее, и так далее.
Навальный предлагает поверить. То есть вот, ребята, мы за вас все подумали, мы сделали. Вот оно умное, потому что мы подумали за вас, вам думать не надо. Естественно, что людей, которые задают вопросы, этот ответ не устраивает. Я там вчера смотрел, что Илья Азар тоже написал, что он не будет поддерживать эту стратегию электоральную. И самое, что меня смущает, еще такая очень агрессивно настроенная публика, и все люди, которые не поддерживают, вот Вишневский, например, тоже не поддерживает умное голосование, они чуть ли не предателями названы, что вот вы пособники режима, на Кремль работаете, Михаил Ходорковский тоже на Кремль работает, очень интересно. Достаточно такая странная история.
Ну, разве у Навального не всегда выходит довольно такое однобоко? То есть он бьется за свою позицию и, в принципе, не очень готов в этом смысле как-то воспринимать, что есть другие точки зрения.
Нет, это тоже позиция, только она отталкивает людей, которые, знаете, привыкли видеть мир не только в черном и белом, а в таких полутонах. А у нас все-таки, как мне кажется, так, вот именно поэтому старшее поколение, так, ну, точнее, средний возраст люди очень такие, ну, сложное у них отношение к Навальному. То есть, если там молодежь его ярко поддерживает, старики как-то, вот среднее поколение, они насторожены, потому что вот именно им предлагают белое, черное, да, нет. Значит, вы либо с нами, либо без нас, против нас.
А на самом деле амбивалентность правит балом. Ну, хорошо, давайте дальше пойдем. Еще в отношении умного голосования последний нюанс – это про списки, когда оказалось, что там очень много присели КПРФ, многие из них действующие муниципальные, ой, не муниципальные, а депутаты в Мосгордуму, да, городские, городского парламента, то вот еще один, одна волна поднялась, недовольство, а какая же это другая стратегия, какая же это оппозиция и так далее.
Да, если я вчера, помню, писал, что если отбросить все такие нюансы, то, в принципе, это ничем не отличается от стратегии 2011 года на выборах Госдумы. Тогда просто главными бенефициарами выступили справедливоросы, которые получили намного больше мест. А сейчас это потенциально коммунисты. То есть Навальный, он всегда работает на третьих лиц, не на себя. Вот это тоже очень странный вопрос. Почему вот Навальный не там, заключил какие-то коалиционные связи с коммунистами? Ну, то есть, понятное дело, что вряд ли бы кто-то позволил ему своих кандидатов от коммунистической партии продвинуть. Им-то подписи не нужно было собирать. И поэтому это такая очень утопическая история. Но все-таки, почему
как-то,
даже не было попытки?
Как-то для тех, кто поддерживает вот истинно коммунистическую партию, связь с Навальным бьет по репутации партии?
Я думаю, они не будут пересекаться. То есть люди, которые традиционно поддерживают коммунистов, они будут приходить на избирательный участок и просто так, КПРФ.
Ну, а нет такого момента, что КПРФ без Навального, его умного голосования бы заняли свои места, а здесь фактически вот пройдет это голосование, и Навальный скажет, смотрите, сработало.
И это одна из тоже важных таких причин, почему Навальный поддерживает именно коммунистов. Потому что люди, как правило, когда они видят альтернативу, ну, там, справедливый рост, например, у них там 4%, по последним соцопросам, ну, по всей России, в Москве, наверное, может быть, даже еще меньше. Поэтому поддерживать справедливороссов очень странно. Поддерживать ЛДПР – это очень, ну, репутационно такие издержки большие. Яблоко, понятное дело, что мало где может выиграть. Поэтому, да, то есть мы видим несколько линий таких интерпретаций. А с одной стороны, он будет говорить, ну, я же посоветовал коммунистов. А с другой стороны, вот сейчас уже пошла история про фальсификации. То есть если вдруг умное голосование никак не сработает, всегда можно будет сказать, что, ну, стратегия-то хорошая, а вот фальсификация все...
Не, ну, на самом деле, Яблоко, по-моему, там тоже есть списки.
Четыре
кандидата. Ну, те, по-моему, кто выдвинут, того он и от Яблока поддержал, нет?
Я не проверял, надо посмотреть. Но были,
ну,
еще не системщики.
По Москве.
То есть были те люди, которые не от партии, а просто идут как самодвиженцы. Угу. И вот их почему-то Навальный не поддержал.
Хорошо. Еще есть вопрос у меня к вам в отношении изменения избирательной системы в пользу одномандатников. Угу. У нас, правда, на это 20 секунд, если успеем начать. Это что за история?
Но это история про то, что «Единая Россия» ищет варианты, как можно сохранить хотя бы относительное большинство, пусть не конституционное.
Ага, то есть это про падение рейтингов «Единой России».
Конечно.
А трансформация, которая грядет, связана это как-то всей политической системой?
С трансфером власти вы имеете?
Сейчас рекламу продолжим. Да.
Вы слушаете программу «Особое мнение».
Программа «Особое мнение», 11.34, мы продолжаем, в гостях Михаил Корягин, политолог. Остановились мы до московских новостей на транзите власти и на том, как-то вот эта трансформация партийной системы будет... Избирательной системы, которая свидетельствует о, ну, скажем так, проблемах в партийной системе, видимо.
Ну, опять же, не с партийной системой, а с партией. Ну, это важно, я тут не придираюсь, потому что понятное дело, что все эти изменения касаются конкретных проблем у конкретно одной партии. То есть, как показывают выборы в региональных
партиях. А есть другие партии?
Ну, есть все-таки другие партии, да. А как показывают выборы в региональных парламентах, единороссы очень просеяли по спискам. И хорошие результаты показывают на мандатных округах, особенно если кандидат от «Единой России» идет как самодвиженец, как меня афишируют это все. Ну, понятно, что во фракции, да, потом он будет голосовать и действовать определенным образом.
По партийной дисциплине?
Ну, там есть фракцион, то есть, ну, как бы, надо посмотреть регламенты. Скорее всего, у фракции есть регламент, в котором прописано, как депутат должен голосовать в тех или иных ситуациях. Ну, допустим, если мы вспомним что некоторые единороссы не проголосовали за пенсионную реформу, и там потом были серьезные последствия для многих из них. То есть, ну, Железняка вообще отодвинули, Поклонской тоже как-то поменьше стало.
Комитет, по-моему, ее лишили, да, какого-то, или что-то такое?
Она возглавляла комитет по противодействию коррупции. То есть, да, там сведения о доходах собирали, и вот ее как раз комитет отвечал. Так вот, учитывая, что список партии проседает, пропорцию хотят сделать так, чтобы одномандатники компенсировали это снижение и сохранить некое относительное большинство. Потому что, как вы правильно отметили, в условиях транзита власти и вообще неопределенности, что будет там после 24 года, если у нас еще и в парламенте начнутся непонятные движения, это все очень некомфортно и неприятно. То есть послушная оппозиция, она послушная до тех пор, пока не почувствует под собой землю под ногами, потому что если там условные коммунисты набирают, скажем, 30% мест, они уже становятся очень такой внушительной силой и могут непослушно себя вести в Думе.
Давайте к Петербургу переходить. Здесь уже критикуют нас в чате YouTube, говорят, что мы только про федеральные новости. Но это ко мне критика. Про федеральные новости. И неинтересно нам про Петербург говорить. На самом деле очень интересно. Мы уже и начали потихоньку про неожиданный уход Бортко с этой губернаторской гонки. Мы сказали. А, кстати, в чью пользу это играет?
Ну, разные оценки есть. То есть я, например, считаю, что, конечно, это играет на пользу Беглову, потому что коммунисты теперь немножко дезорганизованы, дезориентированы, и некоторые коммунисты, наверное, и не пойдут на выборы, потому что их кандидата нет, а заниженная явка — это в интересах кандидата от власти. Но здесь есть и другая проблема. Все-таки есть изрядное возмущение таким ходом. То есть Бортко-то, знаете, не просто тихо ушел, так все-таки хлопнул дверью, там, назвал себя политическим трупом и так далее, но он все-таки скрыл внутренние немножко, да, части причины его ухода, которые не красят действующую власть. Вот, поэтому все-таки, конечно, это в пользу Беглова, но и не надо отрицать возможности роста протестного голосования в целом.
Вот, кстати, в отношении того, кому пойдет электорат, Бюро комитета Петербургского городского отделения КПРФ опубликовало заявление, ну, о том, что Бортко покинул губернаторскую гонку, и, несмотря на то, что решение Бортко снять свою кандидатуру, коммунисты сочли ошибкой, партийцы заявили, что не будут поддерживать других кандидатов на пост губернатора. Вот это вот о чем говорит заявление и решение?
Ну, во-первых, это говорит о том, что коммунисты не хотят играть на пользу кого бы то ни было. То есть какой прок коммунистам, если, скажем, губернатором Санкт-Петербурга станет не Беглов, но пусть там представители гражданской платформы и Справедливой России, да, у нас осталось. То есть им-то от этого ни горячо, ни холодно, это первое. А второе, ну, я думаю, что здесь есть какие-то договоренности, может быть, с властью о том, что взамен будут какие-то преференции. Вообще, на самом деле, уход Бортко – это такой очень эмоциональный, мне кажется, шаг, не очень сильно продуманный, потому что, опять же, вот как мне говорили, что Бортко-то соглашался, естественно, соглашался не просто так на участие в этих выборах, он все прекрасно понимал, он что-то должен был за них получить. Но, видимо, вот как мне говорили, что там КПРФ саботировала его кампанию, то есть региональное отделение питерское. И, собственно говоря, если мы вспомним, какая кампания информационная велась в соцсетях, когда там фейковые сообщества его создавались.
Ну, не только его.
Ну, не
там
только,
всех,
да,
кандидатов, по-моему.
Было больше всего. Ну, во всяком случае, в моей ленте там были рекламные сообщения. Может быть, я в таргет какую-то группу попадаю.
Но может быть, вы ядро электората.
КПРФ или Беглова, это, да, важно, что хуже, не знаю. Так вот, мне кажется, это не рациональный шаг был, а эмоциональный. Вот. И сейчас эту ситуацию...
То есть вы в искренность поверили?
Я думаю, да, потому что изначально он хотел для себя каких-то преференций. То есть если мы посмотрим, что стало Собчак, которая, ну, так, поиграла в компании, ну, все-таки вернули на федеральные телеканалы, там вроде обещали, что и шоу у нее какое-то появится на Первом канале, что-то как-то уже осенью, вот вроде должна осенью стартовать. То есть, ну, все-таки что-то она получила. Бортко вроде как там тоже должен был что-то получить от Минкульта, какие-то деньги на фильмы новые и так далее.
Но будто бы ему так и не дали без этого.
Тут вопрос, не знаю. Ну, понятное дело, что он депутат Госдумы, и что-то-то ему там должны были. Но, видимо, что-то, ну, понимаете, я не очень верю в альтруизм людей, которые такие, я буду участвовать в компании, которая будет иметь серьезные репутационные риски просто так, ну, там, ни за что. Все-таки что-то было. И вот то, что Борг от этого отказался в самый последний момент, должно было что-то вот очень сильно сыграть на это. То есть, и мне кажется, что это очень сильно что-то такое, какая-то эмоция негативная.
Хорошо. Ну, кстати, вы сказали о том, что коммунистам ни горячо, ни холодно будет губернатором Александр Беглов или кто-то другой. Но, с другой стороны, если до этого, во время кампании, Владимир Владимирович говорил о том, что Бортко, что ну как, вот мы будем там исправлять ошибки власти и так далее, и так далее. И более того, он, по-моему, даже призывал не критиковать друг друга с другими, скажем так, оппозиционными кандидатами. Так вот, продолжая эту логику, казалось бы, ну тогда и логично, если он сошел с дистанции, передать, скажем так, это знамя дальше.
Ну, тут есть несколько аспектов. Самый такой главный негативный. Если вы сегодня просите голосовать за другого кандидата, то есть риск того, что ваш электорат будет немножко дезорганизован. То есть мы сегодня голосуем вроде как не за коммуниста, а завтра за коммуниста. Это вот то же самое, что и со сторонниками Навального. Они немножко, ну, некоторые не понимают. Ну, так, подождите, полтора года назад мы бойкотировали выборы. Теперь мы вроде как не бойкотируем выборы. Что вообще происходит и как с этим быть? Вот, поэтому то, что коммунисты никого не поддержали, это нормально в логике рационального политического актора. Ну и кроме того, если бы они все-таки кого-то поддержали, мне кажется, тут могли возникнуть уже у них конфликтные ситуации с властью на, может быть, даже федеральном уровне.
Еще моменты. Куча сообщений уже сейчас поступает в отношении того, как будет проходить процесс голосования. Вот, в частности, со ссылкой на Бориса Вишневского, который говорит о том, что врачей поликлиник Центрального района якобы заставляют массово голосовать за в Рио губернатора, что их там прийти, просили и так далее, и так далее. Наблюдатели Петербурга нашли в участковых комиссиях списки избирателей пенсионного возраста с адресами и телефонами, чтобы их обзванивали, что, в общем-то, не соответствует законодательству. Вот это ожидаемо, на ваш взгляд?
Ну, да, конечно. Ну, собственно, у нас ничего нового. Эти технологии разные есть.
Так там. А зачем они нужны? Вроде бы как на первом этапе, что с Мосгордумой, что с выборами губернатора. Очень четко выстроилась система отбора, что уже зачем это все фальсифицировать-то?
Ну, так, понимаете, вот именно что. Нужно сделать так, чтобы фальсификации же разные бывают. То есть вот то, что, о чем вы говорите, это такие, это даже не фальсификация, это административное давление до этапа выборов. Вот если вы не проведете эту работу, то потом вам нужно будет с горящими глазами вкидывать пачки бюллетеней в урны. А вот чтобы все сделать относительно.
А вам, культурно, мне кажется, это все нужно вообще, ну, вот в нынешних условиях?
Я думаю, да. Ну, потому что, ну, все-таки протест есть, и протест на голосование. И, знаете, в этой истории лучше провести вот эту работу, и потом уже там смотреть, как все происходит. А если у вас в день голосования вы сидите, у вас экзит-полы говорят о том, что, ребята, вы проигрываете, вы так резко бюджетников не сгоните, которые там проголосуют. Для этого нужно провести большую работу. Это нужно там выездные пункты там, на производствах. Это нужно надомников мобилизовать и так далее. То есть эта работа ведется не в день голосования, а до. Если вы ее не сделаете, то вы можете оказаться в очень печальной ситуации.
А в отношении еще псковских участков вчера было сообщение на МР7, что менее 2000 человек будут выбирать губернатора Петербурга на Псковщине. То есть там, по-моему, 15 участков они оставили, ну или что-то около того. И вот 2000 человек, было там 1200 за несколько дней, а уже вот, да, под выборы, скажем так, увеличилось до почти 2000 человек. И из 2000 в Ленинградской области до 12 500 тоже. Вот эти экстерриториальные, как они красиво называются, мне очень нравятся, участки, они нужны для чего?
Ну, как
пока... Наивно спрошу вас я.
Да, да, это риторический вопрос. Но, опять же, мы, чтобы на него ответить, можем смотреть на то, как эти участки работали на выборах мэра Москвы. Там была очень странная история. На некоторых из них там 100% явка была. А на некоторых из них была высокая явка, и все голоса были отданы за Собянина. То есть, понятное дело, что отдаленные участки, сложно туда направить наблюдателей. И кроме, ну, и там легко манипулировать с данными, цифрами. И плюс ко всему непонятно, то есть там со списками избирателей. То есть там говорят, вот в Пскове много дачников. А как вы это выяснили?
Ну вот 2000.
Ну вот, вот, а как они там что? Ну, они же, у них регистрация-то, прописка у них все-таки питерская, правильно? То есть вот как вот, если я владею дачей, я не зарегистрирован на этой даче. То есть у меня вот есть свидетельство о регистрации, да, там, что у меня есть дача. Как доказать, что я там буду, не буду? Ну, это вот...
Нет, ну как доказать? Есть вот этот мобильный избиратель, и через него подается заявление. И вот 2000 заявлений уже отправлено, так, зарегистрировано.
Так, вот, так я к этому и говорю, что вы создаете участок, через который можно, так сказать, серых избирателей условных провести. Вот, я не думаю, что все из них, вот эти все эти заявления, это, так сказать, порыв людей, которые... Вдруг 8 сентября окажутся на даче, но очень сильно хотят проголосовать за кого-то.
То есть вы совершенно не верите в стремление людей выполнить свой гражданский долг?
Безусловно, кто-то, может быть, есть из тех, кто действительно захотел проголосовать, и вот так получилось, что он не будет в Питере. Но мне кажется, что в процентном соотношении это немножко несопоставимые величины.
Нужны эти участки, вот если использовать их в тех... момента, как вы сказали.
Это опять же вот про инструмент и реализацию. Инструмент в целом неплохой. То есть, ну, как бы, если я на даче, мне дают возможность проголосовать. Другой вопрос, что как его используют. То есть ножом вы тоже можете порезать салат, а можете человека зарезать.
Ну, вот у вас примеры какие. А, тогда посмотрим, как этот инструмент будет использован. Спасибо большое, политолог Михаил Корягин.
Спасибо. До свидания.
Вы слушали программу «Особое мнение».